Мэнсфилд Парк. Читает Ольга Плетнева. Часть первая. Глава первая. Лет тому 30 назад мисс Мария Уорд из Хандингтона, имевшей всего 7000 фунтов, посчастливилась пленить сэра Томаса Бертрама из Мэнсфилд Парка, что в графстве Нортгемптоншир, и таким образом возвыситься до положения жены баронета, владелица прекрасного дома и значительного дохода со всеми вытекающими отсюда удобствами и возможностями. Весь Хандингтон пришел в восторг от столь замечательной партии, а ее дядя-адвокат к тому же расстарался, чтобы у ней оказалось еще, по крайней мере, на 3000 фунтов меньше, чем полагалось бы невесте такого лица. У нее были две сестры, коим ее успех должен был помочь в жизни, и те из знакомых, кто почитал наружность старшей мисс Уорд и мисс Франсис, такой же привлекательной, как и мисс Марии, не колеблясь, прочили им столь же завидное замужество. Но, право, на свете куда меньше мужчин с большим состоянием, нежели хорошеньких женщин, которые их достойны. По прошествии 6 лет мисс Уорд вынуждена была связать свою судьбу с другом своего зятя, преподобным мистером Норрисом, у кого, можно сказать, и состояния-то никакого не было. А мисс Франсис преуспела и того менее. Благодаря попечению сэра Томаса, сумевшего предоставить своему другу место приходского священника в Мэнсфилде, брак мисс Уорд в сущности оказался не вовсе жалким, и семейное счастье четы Норрисов началось при доходе почти что в 1000 фунтов в год. А мисс Франсис вышла замуж, чтобы, как говорится, досадить своему семейству, чего и достигла в полной мере, связав жизнь с моряком, лейтенантом без образования, состояния и связей. Трудно было бы сделать выбор неудачнее. Сэр Томас Бертрам, человек влиятельный, столько же из принципа, сколько из гордости, а также из свойственного ему желания поступать по справедливости и видеть всех своих близких устроенными благопристойно, с радостью употребил бы свое влияние на пользу сестре леди Бертрам. Но профессия ее мужа была такова, что это оказалось ему не по силам. И еще прежде, нежели он успел измыслить какой-либо иной способ помочь молодым супругам, между сестрами произошел совершенный разрыв. То было естественное следствие такого поведения обеих сторон, какое почти всегда вызывается опрометчивым браком. Желая избежать бесполезных увещеваний, миссис Прайс написала обо всем семье лишь когда бракосочетание уже свершилось. Леди Бертрам, наделенная характером на редкость покладистым и вялым, отчего ее трудно было вывести из равновесия, удовольствовалась бы тем, что просто махнула бы на сестру рукой и более не стала думать о произошедшем. Но миссис Норрис, натура деятельная, не могла успокоиться, пока не написала Фанни длинное гневное письмо, в котором высказалась об ее безрассудном поведении и предвещала сестре всевозможные дурные последствия. Миссис Прайс в свой черед была уязвлена и разгневана, и ответное письмо, исполненное ожесточение против сестер и содержащее столь неуважительные замечания касательно сэра Бертрама, что миссис Норрис никак не могла сохранить его в тайне, надолго положило конец всяким отношениям между ними. Они жили в таком отдалении друг от друга и вращались в кругах таких различных, что в последующие 11 лет почти вовсе лишены были возможности получать вести друг о друге. Во всяком случае, сэра Бертрама до крайности удивило, когда миссис Норрис вдруг сердито сообщила им, как она делала время от времени, что у Фанни родился еще один ребенок. Но к концу этих 11 лет миссис Прайс уже не могла долее позволить себе тешить свою гордость и обиду или пренебрегать родством, от которого можно было бы ждать помощи. Большая и всеувеличивающаяся семья, муж, негодный к службе, однако же всегда готовый выпить в компании приятелей, и весьма скромные средства для удовлетворения всех нужд заставили ее вспомнить о родных, от которых она так беспечно отказалась. Она написала к леди Бертрам, и письмо ее свидетельствовало о таком искреннем раскаянии и унынии, о таком обилии детей и почти полном отсутствии чуть ли не всего прочего, что оно не могло не привести к всеобщему примирению. Миссис Прайс предстояли в скорости девятые роды, и, посетовав по сему поводу и прося о покровительстве ожидаемому младенцу, она не скрыла от родных, как важна была бы их поддержка для будущего благополучия ее восьмерых подрастающих отпрысков. Старшенький, красивый, живой мальчик мечтает повидать мир, но как ему помочь? Не окажется ли он в дальнейшем полезен сэру Томасу в связи с его собственностью в Вест-Индии? Ему подойдет самая скромная должность. А что скажет сэр Томас о Вулледже? Или, может быть, отправить мальчика на восток? Письмо оказало свое действие. Оно восстановило мир и благожелательность. Сэр Томас передал дружеские заверения и советы, леди Бертрам отправила деньги и детское приданное, миссис Норрис присовокупила к этому письма. Таковы были последствия. Но не прошло и года, как послание миссис Прайс принесло еще более весомые плоды. Миссис Норрис часто говаривала, что бедняжка-сестра и ее семейства не идут у ней из головы, и как немного уже для нее сделано, несчастная миссис Прайс, кажется, еще нуждается в помощи. Надо бы ее полностью освободить от забот и трат, приходящихся на долю одного из ее многочисленных чад. «Не взять ли нам на себя попечение об ее старшей дочери? Девочке сейчас 9 лет. Этот возраст нуждается в большем внимании, нежели ей способна уделить бедняжка-мать. Хлопоты и расходы, каковые потребуются от родных, сущие пустяки по сравнению с таким благодеянием». Леди Бертрам тотчас с нею согласилась. «Лучше не придумаешь», — сказала она. «Надобно послать за девочкой». Сэр Томас не мог одобрить эту мысль столь же быстро и безоговорочно. Он размышлял и колебался. Это дело серьезное. Девочка, достойным образом воспитанная, должна быть и соответственно обеспечена. В противном случае, забрав ее из семьи, они совершат не добро, а жестокость. Он думал о своих 4 детях, о 2 сыновьях, о любви, что нередко вспыхивает у кузенов, и тому подобном. Но едва он стал осторожно высказывать свои возражения, как миссис Норрис прервала его и ответила на них все, высказанные и невысказанные. «Любезный сэр Томас, я полностью вас понимаю и отдаю должное великодушию и деликатности ваших мнений. Они, конечно же, всецело соответствуют вашим взглядам и поведению. Я совершенно согласна с вами в главном, что касается до необходимости сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить дитя, за которое в известном смысле каждый из нас берет на себя ответственность. И уж, конечно, ради такого случая я тоже внесу свою скромную лепту. Не имея собственных детей, кого же, кроме детей моих сестер, могу я почитать достойными той малости, что у меня есть? И я уверена, мистер Норрис уж такой справедливый, что, ну да вы знаете, не мастерица я говорить и заверять, да не убоимся мы доброго дела из-за пустяка. Дайте девочке образование и надлежащим образом подготовьте ее к вступлению в жизнь. И можно ставить 10 против 1, что все наладится безо всяких дополнительных расходов с чьей-либо стороны. Скажу прямо, нашей племяннице, или уж во всяком случае, вашей, сэр Томас, ежели она вырастет в здешних местах, откроется множество возможностей. Не говорю, что в ней также будет видна порода, как в ее кузинах. Боюсь, что нет. Но она будет введена в общество при столь благоприятных обстоятельствах, что, по всей вероятности, займет в нем подобающее место. Вы думаете о своих сыновьях. Но неужто вы не понимаете, что уж этого менее всего можно опасаться? Ведь они стали бы расти вместе, как братья и сестры. То, чего вы страшитесь, совершенно невозможно. Я не знаю тому ни единого примера. Напротив, это самый верный способ предотвратить нежелательные отношения. Представьте, ежели она хорошенькая, и Том или Эдмунд увидят ее впервые через 7 лет. Вот тут, смею сказать, жди беды. Самой мысли, что ей пришлось расти в отдалении ото всех нас, в бедности и небрежении, было бы довольно, чтобы любой из наших милых, добросердечных мальчиков в нее влюбился.